Для нее, думаю, моя полнота прибавляла ей уверенности. Ее пугала необходимость одной воспитывать сына. У нее не было ни специального образования, ни особых навыков, только желание трудиться. И когда она могла дать мне добавку или посмотреть на меня через стол и увидеть, какой я большой... «Она чувствовала, что в этой битве с жизнью она побеждает», — вставил Майк. «Точно». Бен допил пиво и ладонью вытер маленькие пенные усики с верхней губы. «Так что сражаться пришлось прежде всего не с моей головой, а с ней. Она мое желание просто отторгала, и не один месяц. Не хотела выбрасывать мою старую одежду, не покупала новую. Я к тому времени уже бегал. Бегал постоянно, и иногда сердце билось так сильно, что я едва не терял сознание. Мой первый забег на милю закончился тем, что меня вырвало, и я таки грохнулся в обморок. Потом я какое-то время только блевал. А чуть позже мне приходилось удерживать штаны, чтобы они не свалились с меня на бегу. Я подрядился разносить газеты и бегал с почтальонской сумкой на шее. Она билась о мою грудь, а руками я держался за штаны. Мои рубашки уже напоминали паруса. Вечерами, приходя домой, я съедал половину того, что лежало в моей тарелке. Мать рыдала и говорила, что я морю себя голодом, убиваю себя, что я больше ее не люблю, что она надрывается на работе ради меня, а мне на это наплевать. «Господи», — пробормотал Ричи, закуривая, — «не представляю себе, как ты это выдержал, Бен».
«Просто лицо тренера постоянно стояло передо мной», — ответил Бен. «Я помнил, как он выглядел после того, как схватил меня за сиськи в коридоре, который вел в мужскую раздевалку. Так мне и удалось похудеть. Я купил себе новые джинсы и кое-что из одежды на деньги, которые получал на почте. А один старик, который жил на первом этаже, шилом прокалывал на моем ремне новые дырки. Если не ошибаюсь, проколол 5. Думаю, я тогда вспомнил еще один случай, когда мне самому пришлось покупать новые джинсы. После того, как Генри столкнул меня в пустошь и едва не изрезал на куски».
«Да», — улыбнулся Эдди. «В тот день ты еще дал мне совет насчет шоколадного молока. Помнишь?» Бен кивнул.
«Если я и вспомнил», — продолжил Бен, — «то лишь на секунду, а потом все ушло. Примерно в это же время я начал ходить в школе на курс здоровья и правильное питание и выяснил, что зелени можно есть сколько угодно и при этом совершенно не поправляться. Как-то вечером мать поставила на стол миску с салатом, шпинатом, кусочками яблока и остатками ветчины. Я никогда не любил заячьей еды, но в тот вечер трижды брал добавку и говорил матери, как все вкусно. И, как выяснилось, проблема разрешилась сама собой. Мать не волновала, что именно я ел. Главное, чтобы я ел много. После этого она закармливала меня салатами. Я их ел 3 следующих года. Иной раз смотрел в зеркало, чтобы убедиться, что нос у меня не дергается, как у кролика».
«А с тренером чем закончилось?» — спросил Эдди. «Ты вышел на беговую дорожку?» И он коснулся ингалятора, словно мысль о беге напомнила об астме.
«Да, вышел», — ответил Бен. «На 2 дистанциях — 220 ярдов и 440. К тому времени я похудел на 70 фунтов и вырос на 2 дюйма, поэтому то, что осталось, лучше распределилось по телу. В первый день я выиграл забеги и на 220 ярдов, обогнав второго призера на 6 футов, и на 440, оторвавшись на 8 футов. Потом подошел к тренеру, такому взбешенному, что он мог бы кусать локти. «Похоже, вам пора подавать заявление об уходе и идти собирать кукурузу», — сказал я ему. «Когда собираетесь брать билет в Канзас?» Поначалу он молчал, только врезал мне, и я упал на спину. Потом велел убираться со стадиона. Сказал, что такие умники, как я, ему в легкоатлетической команде не нужны. «Да я бы не пошел к вам в команду, даже если бы меня назначил туда президент Кеннеди», — ответил я, вытирая кровь с уголка рта. «И поскольку я начал худеть благодаря вам, зла я на вас не держу. Но в следующий раз, когда поставите перед собой тарелку с вареной кукурузой, вспомните обо мне». Он сказал мне, что сделает из меня отбивную, если я тотчас же не уйду.
Бен чуть улыбался, но в этой улыбке не было ничего приятного и уж точно ничего ностальгического.
«Так и сказал. Все смотрели на нас, включая парней, которых я победил, и все они пребывали в замешательстве. Я ему на это ответил. Послушайте меня, тренер. Один удар вам с рук сойдет, потому что вы обозленный неудачник, слишком старый, чтобы как-то изменить свою жизнь. Но попытайтесь ударить меня еще раз, и я сделаю все, чтобы вы остались без работы. Не уверен, что мне это удастся, но я приложу все силы. Я похудел для того, чтобы обрести малость собственного достоинства и покоя. И вот за это стоит бороться».
«Все это звучит замечательно, Бен», — подал голос Билл. «Но писатель во мне задается вопросом. Неужто какой-то ребенок мог сказать такое?»
Бен кивнул, улыбнулся своей особенной улыбкой.
«Сомневаюсь, если бы речь шла о ребенке, не прошедшем через то, что довелось испытать нам. Но я это сказал и не бросался словами».
Билл подумал, кивнул.
«Ладно». «Тренер стоял, уперев руки в боки», — продолжал Бен. «Он открыл рот и тут же закрыл. Все молчали. Я повернулся и ушел. И больше не видел тренера Вудлия. Когда мой куратор принес мне список предметов на следующий учебный год, кто-то в графе физкультуры написал «освобожден», и куратор это утвердил».
«Ты его победил!» — воскликнул Ричи, вскинув над головой сжатые в кулаки руки. «Молодец, Бен!»
Бен пожал плечами.
«Думаю, я победил часть себя. Пожалуй, тренер меня подтолкнул, но, я думаю, именно вы заставили меня поверить, что такое мне действительно под силу. И я это сделал».
Бен обаятельно пожал плечами, но Билл видел капельки пота, выступившие у него на лбу.
«Довольно исповедей, но я готов выпить еще пива. Когда много говоришь, разыгрывается жажда».
Майк просигналил официантке. Все шестеро что-то заказали и болтали о пустяках, пока не прибыли напитки. Билл смотрел на свой стакан с пивом, наблюдая, как пузырьки карабкаются по стенкам. Его забавляла и ужасала надежда, что кто-то еще расскажет историю о прожитых годах. Допустим, Беверли, о чудесном человеке, за которого она вышла замуж, пусть даже он и был занудой, как и большинство чудесных людей. Или Ричи Тозер принялся бы травить байки о забавных случаях в радиостудии, или Эдди Касбрэк рассказал бы им о том, каков на самом деле Тедди Кеннеди, сколько оставляет на чай Роберт Редфорд, или выдвинул бы несколько любопытных версий о том, почему Бен смог сбросить лишние фунты, а он по-прежнему не расстается с ингалятором.
«Дело же в том, — думал Билл, — что Майк может начать говорить в любую минуту, а у меня нет уверенности, что я хочу его слушать. И сердце у меня бьет слишком уж часто, и руки чересчур похолодели. Чтобы выдержать такой страх, надо быть на 25 лет моложе. Так скажите же что-нибудь, кто-нибудь. Давайте поговорим о карьерах и родственниках, о том, каково это — вновь смотреть на давних друзей и осознавать, что время пару-тройку раз крепко врезало тебе в нос. Давайте поговорим о сексе, о бейсболе, о ценах на бензин, о будущем стран-участниц Варшавского договора, о чем угодно, за исключением одной темы, обсудить которую мы тут и собрались. Так скажите что-нибудь, кто-нибудь».
Кто-то сказал. Эдди Касбрэк, но не стал описывать Тедди Кеннеди, не назвал сумму чаевых, которые оставляет Роберт Редфорд, даже не объяснил, почему не расстается с этой штуковиной, которую в далеком прошлом Ричи называл «сосалкой для легких». Он спросил Майка, когда умер Стэн Урис.
«Позавчера вечером, когда я вам звонил».
«Это как-то связано с причиной нашего приезда сюда?»
«Я мог бы уйти от ответа и сказать, что наверняка никому знать не дано, раз уж предсмертной записки он не оставил», — ответил Майк. «Но случилось это практически сразу после моего звонка, поэтому предположение логичное.